Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, я с радостью приветствую в студии «Радонежа» нашего постоянного автора, доктора исторических наук Владимира Михайловича Лаврова. Наша встреча состоялась недалеко от даты начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года. Уже уходит с каждым годом все дальше в историю, но мы помним этот день и всегда будем вспоминать его как начало трагических событий в истории России, в истории нашего советского государства, еще не так давнего, и трагедии для всего русского народа, потому что, как говорят эксперты, эта война принесла с собой невероятные человеческие жертвы, а это, как всегда, невосполнимо. И что бы там ни было после войны, все наши послевоенные успехи, конечно, человеческие жертвы и вот это жертвоприношение во имя победы, оно, наверное, невосстановимо никогда. А, Владимир Михайлович, вот сегодня о войне говорят очень много, и говорят очевидцы, говорят дети войны. Я даю много воспоминаний по радио «Радонеж», свидетельствующих от первого лица, как все происходило. А ведь для современной молодежи, мне кажется, война превращается в некую такую страницу апокрифическую. Трудно вообще представить себе и состояние общества, и состояние государства, и состояние народа в то время. Это же ведь сталинский режим, о котором сегодня говорят много. И вообще, чем была война, чем явилась победа и послевоенные успехи?
Современная молодежь Великую Отечественную войну не знает. Как преподаватель я с этим сталкиваюсь каждый год. Обычное дело не могут назвать ни одного советского полководца. Даже Жукова, вот первокурсники «История России» на первом курсе, ни одного. Когда я учился, вот брежневские годы, но любой двоечник мог хотя бы Жукова, да и не только Жукова, назвать. Сейчас этого нет.
А почему литература-то, казалось бы, сейчас немерено выпускается?
Ну, во-первых, нет фильмов художественных о полководцах или где они показываются, таких фильмов, чтобы смотрела вся страна. Этого нет. Потом за последние 20 с лишним лет, то есть за время реформ, преподавание истории в школе сокращено в 2 раза. Кроме того, во многих школах просто утрачена дисциплина. Вот в том числе я разговариваю с ребятами, и они рассказывают, как они учились. Вот обычное дело, скажем, в Москве, что ходят на уроках истории, там бедная учительница чего-то пытается им рассказать. То есть мы пожинаем плоды того, что школьным учителям очень мало платили, почти все мужчины из школы ушли, женщины, в конце концов, дисциплину все-таки не удержали. Значит, этот момент есть.
Но это касается не только истории, наверное.
Ну, наверное, не только история, а если говорить именно об истории, то вот, скажем, в УГЗе я преподаю, в том числе я на неисторических факультетах преподаю юристам, социологам, но тоже гуманитариям. Ну, вот у меня, скажем, на весь курс отечественной истории 10 лекций. Вот вы представьте, что такое тысячелетнюю с лишним историю дать за 10 лекций. Значит, у меня на 20 век 1-2 лекции. Значит, на Великую Отечественную войну у меня даже одной лекции нет. Вот с одной стороны говорится, что все мы патриоты, государственники, Великая война, все это так. Ну так, а можно Великую Отечественную войну дать за 15 минут? Это там сложнейшие вопросы, очень сложные, какие судьбы. Ну вот на весь курс 10 лекций. Это что, преподавание в ВУЗе истории России, это профанация. Ну вот это вот реальность сегодняшнего дня. Если сравнить с той вот брежневской эпохой, да, там по многим вопросам нельзя было говорить правду. в том числе много упрощалось, приукрашивалось, искажалось и по Великой Отечественной войне. Научных работ вот практически не было, только вот в 90-е годы появились вот по-настоящему научные работы, то есть со свободой слова появились. Но в то же время ребята, девушки знали, когда началась война, когда закончилась, основные битвы. Вот представьте, я вот на каждом экзамене прошу, вот просто в хронологическом порядке, что зачем вот было важнейшие события Великой Отечественной войны. Получаю фантастические каждый раз вот ответы. Вот война началась с битвы за Берлин. А потом седьмым каким-нибудь пунктом Германия напала на СССР. Ну, я сижу, понимаете, наслаждаюсь. Что в этих головах? Кто пришел? Как они будут голосовать? Какая Россия с ними будет? Если люди такую фантастику выдумывают.
А ведь мы им доверяем, по сути, судьбу государства в ближайшем будущем.
Так передадим им государство. Вот и наша вина, что мы вот так вот... Вот какая вещь. Так что с образованием дело обстоит с историческим плохо.
Это страшно, потому что совсем недавно, я уж тут не удержусь, скажу, наш сотрудник рассказывал о том, что произошло на телеканале «Культура» массовое увольнение, порядка 150 сотрудников, и возглавила некая, как сейчас их называют, менеджер канал, которая призвала известных мэтров, руководителей программ и циклов к тому, чтобы телеканал был конкурентоспособным. Скажем прямо, зарабатывал деньги своими передачами, а возможно на культуре зарабатывать деньги. И вот все это, учитывая тенденцию всеобщего упадка нашего образования, я несколько бесед провел недавно с профессором Троицким, что касается русского языка и литературы, ситуация еще более ужасающая, говорит о том, что все-таки я уже не склоняюсь к тому, что это случайно происходит. Мне кажется, сознательно уничтожают, делают из нас Иванов, не помнящих родства.
Телеканал «Культура» создан по предложению президента Ельцина перед выборами 1996 года. То есть ему нужно было Ельцину, чтобы на выборах его поддержала интеллигенция. И был создан очень хороший телеканал, где никакой рекламы, где художественные, замечательные фильмы не прерывались, как какой-нибудь рекламой пива или чего-нибудь еще. Дело было хорошее, но вот то, что сейчас происходит, вот эта коммерциализация, ну, культура должна быть вне этого, вне этого. Но хорошо, что хотя бы об этом говорят. Я вам могу сказать о другом, еще более... тяжелым, может быть. Здесь вот сократили на 30% хороший телеканал. А я работаю в Институте российской истории РАН, то есть в главном научном историческом институте научно-исследовательском России. И за время реформы институт сокращен не на 30%, он сокращен в 3,5 раза. Нас было 500 с небольшим, если не считать филиала. Сейчас вот 150 или даже меньше. В 3,5 раза. Вот ведь как. Вот что происходит. Целые направления оказались оголенными. Просто, ну, люди ушли. Кто-то, так сказать, ушел в иной мир. Кто-то занялся другими, более оплачиваемыми профессиями. Но вот такое сокращение, многократное, что это? Это уже не сокращение, это... погром.
Владимир Михайлович, но все-таки мы продолжаем доверять власти, мы продолжаем к ней взывать, как это было на недавней прямой линии с президентом Путиным. И вот часто задаешься мыслью, действительно ли у нас, действительно в стране необходимо вот такое ручное управление, чтобы президент лично вмешивался во все серьезные или малосерьезные проблемы, и мы доверяли только ему.
Должны работать общественные институты. Должна быть настоящая Государственная Дума, настоящие партии, важнейшие вопросы, проблемы должны обсуждаться на центральных телеканалах, в центральных газетах, журналах. К сожалению, практически всего этого нет. Если Дума ручная, конечно, управлять ей легко, но в таком случае мы и получаем ручное управление. В конечном счете это бесперспективная ситуация, потому что каждый должен на своем месте делать свое дело. Очень сложная современная экономика, она не может успешно работать в ручном управлении. Она может просуществовать какое-то время вот так, но потом это грозит обернуться каким-то сбоем.
И уже оборачивается сбоем во многих местах. Мы слышим, что люди, порой разочаровавшись в тех или иных решениях местной власти, обратившись несколько раз к более высокие инстанции, все-таки ничего не получают на свои запросы. И созревает так называемый электорат для протестных настроений, как говорят сейчас либерально-демократические СМИ. А вот что касается этого, действительно ли мы можем опасаться вот такого, скажем, взрыва протестного? Причем, как всегда бывает в России, это часто будет взрыв неоправданный, неосознанный, бездумный и очень жестокий.
А вот давайте предположим, что этого не будет. Что тогда? А тогда вот бесконечная стагнация, чуть-чуть развитие, ну, плюс 1%, плюс 2%, максимум плюс 3% развития в год. А между тем наши конкуренты, Индия и Китай, 7-8% в год. Соединенные Штаты 3-3,5% в год, но это благодаря новым технологиям, инновациям в США. А у нас же в основном благодаря вот добыче сырья. То есть, это потеря исторического времени. И даже вот если будет власть передаваться спокойно вот от одного преемника к другому, то потеря исторического времени рано или поздно обернется чем-то. Здесь напрашивается параллель с царствованием Николая I. Достойный человек, искренне верующий, но не развивалось должным образом рыночно-буржуазная экономика. Каков результат? Вот началась Крымская война, и выяснилось, что у Англии и Франции паровые боевые корабли, а у нас парусные, у нас замечательно подготовленные команды, хорошие командиры, адмиралы, матросы, но пришлось топить собственный флот, поскольку сражаться на нем было невозможно. К тому же наши пушки стреляли на в 3 раза меньшее расстояние, чем английские и французские. Наши ружья стреляли, опять же, на расстояние в 3 раза меньше, чем английские и французские. То есть, недостаточно быстрое развитие экономики. Вроде все было стабильно, все хорошо. Экономика даже развивалась. Вот крепостническая экономика, она даже развивалась. Но мы вроде бы и развивались, но в то же время все больше и больше отставали от наших конкурентов. И вдруг, вот, пожалуйста, война. И пришлось сдавать Севастополь, то есть были очень серьезные неудачи, а топить флот – это какое унижение для великой страны. То есть даже если представить вот какой-то такой благополучно стабильный, бесконечный вот путь, то рано или поздно это чем-то обернется, какими-то негативными событиями. Но крот истории роет, может и обернуться гораздо раньше. Мы же не знаем, как что сложится. Опять же, если обратиться к историческому опыту, обычно власть испытывает очень большие проблемы, когда накладывается одновременно несколько каких-то негативных событий. Вот с одним-двумя власть может справиться, а когда там уже 3-4, ну, пример тому вот произошедшая 100 лет назад февральская революция. Ведь что вдруг? Снегопады. Кто их мог предусмотреть? Ну, снегопады. Природа. Значит, в результате занос снежных железнодорожных путей, перебои с доставкой хлеба в столицу, в Петроград, хотя хлеб был в стране в достаточном количестве. Более того, вот была лютая зима, а 23 февраля потеплело. И люди вышли 23 февраля на улицу. Но если бы 23 февраля не потеплело, то, во всяком случае, 23 февраля никакой бы революции не было. Люди бы дома сидели бы, грелись. А Николай II спокойно бы приехал вот в ставку в Могилев. То есть, вот, когда есть серьезные проблемы, когда к ним добавляются какие-то вот такие вот даже случайные, природные, а в каких-то ситуациях и какие-то события, может быть, спровоцированные, трудно сказать, как, что, когда может произойти.
И все-таки вернемся к Великой Отечественной войне. Может быть, для молодежи это не столь актуально, а для нас, людей, мыслящих, война, прежде всего, это осознание некоего перелома в истории советского государства. Вот мы когда говорим с вами о наступлении новой эры, эры большевизма, коммунизма, социализма, то все-таки волей-неволей вынуждены даже многие скептики признать, что война как бы остановила развитие нашего государства и дала возможность задуматься о том пути, которым это государство идет. К чему она была послана, почему она совершилась, это уже говорят сейчас историки, военные специалисты. А вот если поразмыслить, эти 5 лет ведь не было развития, скажем так, богоборческой власти. Господь как-то дал России остановиться, переосмыслить свою жизнь.
Я все-таки думаю, что есть связь между 1917 годом, особенно между Октябрьской социалистической революцией и 22 июня 1941 года. Почему было очень сложно договориться с Великобританией, Францией? Ведь Сталин пытался с ними договориться, создать вот военный союз. Но ведь не нужно было этот союз расторгать, ведь он уже был, Антанта. Что такое антигитлеровская коалиция, которую с большим трудом Сталин создал, а в полной мере только вот в 1944 году, когда открыли американцы и англичане второй фронт, вот когда действительно стали в полную мощь воевать. А что такое антигитлеровская коалиция? Это другое название Антанты. Но она уже была, Антанта. Зачем было из нее выходить? Зачем было отказываться от таких союзников? А ведь с такими союзниками мы могли и предотвратить войну.
А когда мы вышли из Антанты?
Ну, сразу же, вот как произошла Октябрьская революция, и из нее и вышли. Большевики с Ленин сепаратный мир с немецкими агрессорами заключили. И ведь у нас были договора с Великобританией и Францией о том, что после общей победы Россия получает Константинополь, получает Босфор и Дарданеллы, то есть прямой выход в Средиземноморье. А если учитывать, что Россия к этому времени была на первом месте в мире по темпам экономического, в том числе промышленного развития, то в случае победы, общей победы Антанты, включая нашу победу, мы становились самой мощной военно-экономической державой в мире. Но вот это сорвала Октябрьская социалистическая революция. Наш сепаратный мир с немецкими агрессорами, мы в результате оказались проигравшими, проигравшей стороне. Вообще такое даже выговорить трудно и понять, но тем не менее это произошло. В марте мы заключили договор Брестский с немцами, а в ноябре 18 года, всего через несколько месяцев, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты разбили без нас Германию, и нас в числе победителей нет. Мы ничего не получили, союзников утратили.
Ну, большевикам было выгодно, как многие пишут, чтобы Россия потерпела поражение в Первой мировой войне.
Но это им было выгодно для того, чтобы удержать власть. То есть в системе ценностей Ленина на первом месте было удержание власти, строительство социализма в России, но помимо этого есть глубокие интересы самой России, а эти интересы заключались в том, чтобы Россия стала действительно самой мощной военно-экономической державой в мире, и вполне возможно, что такая Россия мощная могла и предотвратить Вторую мировую войну, вообще ее могло не быть, к тому же с такими серьезными союзниками. А если перейти в эпоху более позднюю, вот 30-е годы, почему Сталину никак не удавалось договориться с Францией, Великобританией, Польшей, Румынией? Да дело в том, что та же Польша никак не соглашалась пропустить наши войска на помощь Франции. Почему не соглашалась? Потому что руководство Польши прекрасно понимало, если она пустит советские войска на территорию Польши, то советские войска не уйдут, установят советскую власть, приведут к власти местных коммунистов. Поляки этого не хотели. То есть нам мешал наш строй коммунистический. Нам не верили.
Ну, с другой стороны, ведь так и получилось в Прибалтике.
Так именно так и получилось, поэтому и боялись. Вроде бы и с Гитлером надо сражаться, а если пустить и советские войска, так и тоже беда, и тут плохо, и там ужасно. Вот ситуация, то есть если бы у нас была бы нормальная рыночная экономика, то нормальная власть... Если бы у нас не проходили массовые репрессии, ведь смотрели на это, вот пусти их сюда, ведь и у нас там в Польше, и у нас в Прибалтике такое же начнется. Не хотели этого, поэтому договориться было очень сложно. Вот так вот, так что, конечно, 17-й год связан и с 1941, но хочу и сказать и вот еще о чем в связи с 22 июня. В 1937 году состоялась перепись населения. Сталин своей рукой в опросные листы ввел два вопроса. Верите ли вы в Бога и какой конфессии принадлежите? И Сталин думал, что подавляющее абсолютное большинство напишет «мы атеисты». Собственно, проходили собрания, все поддерживали единогласно страшные антирелигиозные компании, и Сталин думал, что так и все и ответят, как полагается. Однако произошло не так. Вот когда люди оказались вот перед бумагой и перед тем, что им нужно письменно отречься от Бога, 56% написало «я верю в Бога». Это народный подвиг, потому что имя, фамилия, место работы, и все указывалось, но все-таки 56%. Не отреклись от Бога, и я думаю, это очень важный момент. Вот если бы большинство народа отреклось от Бога, то, возможно, мы бы и Великую Отечественную войну проиграли бы. Но большинство народа не отреклось. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, 56% примерно половина на половину. И вот здесь можно усмотреть и то, что страшные потери... человеческие в войну. То, что бывали моменты, когда все колебалось, скажем, под Москвой, вот все буквально на какой-то ниточке держалось. Удержим Москву, не удержим. Вот эти 56%, здесь вот есть и мистическая связь. И есть связь и с 17-м годом, и с 37-м годом. Вот такая дата 22 июня.
А кто-то считает сегодня, что даже если бы мы не удержали Москву тогда, в том страшном декабре, ничего страшного не произошло бы. Все-таки у нас история знает и Отечественную войну 12-го года.
Ну, ситуация была все-таки хуже, хотя бы потому, что в 1812 году Наполеон не решился идти на Санкт-Петербург. А в 1941 году Ленинград был окружен, то есть ситуация была качественно хуже. Я думаю, что если бы ситуация сложилась бы так, что пришлось бы оставить в Москву, а, собственно, уже правительство эвакуировалось, создавались подпольные группы, готовились взорвать Кремль, храм Василия Блаженного, ГУМ, Националь, Метрополь, Большой театр, Елоховскую церковь, метро, все должно было взлететь на воздух вместе с москвичами.
Я впервые слышу об этом.
Ну вот, иногда такие вещи предпочитают не говорить. Но это вот так вот было. Но даже если бы это произошло, я думаю, что в конечном счете мы, конечно, победу бы одержали, но сколько миллионов бы еще жизней пришлось бы положить. А я вам еще вот что скажу, что имеет прямое отношение к 22 июня, к 1941 году. Знаете, сколько погибло в 1941 году? 2 200 000, я Красной Армии. 2 200 000. 3 800 000 красноармейцев сдалось в плен к фашистам. 3 800 000.
В два раза больше.
1 200 000 красноармейцев дезертировали. Это 1941 год. Красная армия почти перестала существовать. И вот мы допустили врага до стен почти Москвы, собственно, до Химок, это сегодняшняя Москва, и вот в каком-то крайнем пределе вот стали стоять буквально насмерть. Но здесь бы я еще хотел бы сказать спасибо, знаете кому? Николаю Второму. Вот у нас недавно смеялись над Поклонской, которая вышла на марш «Бессмертный полк» с портретом Николая Второго. А зря смеялись, правильно сделала. И вот почему. Николай Второй построил Транссибирскую магистраль. 9000 километров до Владивостока. Другой магистрали за все годы советской и после этой советской власти, вот сопоставимой, связывающей центр России с Дальним Востоком, не построено. Между тем, кто спас Москву? Наша разведка доложила, что японцы на нас нападать не будут. Это последнее донесение Рихарда Зорге. Вот последнему донесению Сталин все-таки поверил. Из Дальнего Востока были переброшены дивизии. Именно эти дальневосточные дивизии защитили в самом конце ноября, в начале декабря Москву, и затем перешли в контрнаступление. Если бы не эти дивизии, скорее всего, Москву удержать бы не удалось. Но если бы не Николай II с этим, ну, грандиозным проектом, вот самая большая, самая длинная железная дорога в мире, вот для 19-го, начала 20 веков, ну, это как полет на Луну, вот масштаб. Он это сделал, и если бы не Николай II, боюсь, что Москву в 1941 году отстоять бы не удалось. Вот вам связь времен.
Роль Николая Второго.
И все равно, Владимир Михайлович, вот по сути, это ведь невероятное чудо, что смогли удержать полностью деморализованные армии, уничтожены аэродромы, уничтожены части в приграничье практически. А наши авторы, воспоминания которых я сегодня публикую в эфире, свидетельствуют о том, что вот ребенком Виктор Георгиевич Гладышев, он говорит о том, что масса людей, армейских соединений отступала по лесам, потому что у них не было оружия самого элементарного. Они были разбиты и деморализованы, что еще хуже. Что-то спасло Москву, да еще и деморализация самого Сталина. Об этом пишут. Можно ли этому верить, что само руководство вошло вот в такой тупик?
Деморализация Сталина была очень короткой, где-то 1.5-2 дня максимум. После сдачи Минска, чего он никак не ожидал. Ведь Сталин примеривался на Первую мировую войну. Вот и тогда Николай II, верховный главнокомандующий Николай II, Минск не сдал. Ни Минск, там, ни Ригу, ни Киев, и к Волге не пустил, ни к Кавказу. И тем не менее, эта война закончилась для Николая II трагически. И, конечно, Сталин это примеривал на себя. Вот. И поэтому после сдачи Минска он где-то 1.5-2 дня был вот в таком вот состоянии депрессии, наверное, или, может быть, даже хуже. По воспоминаниям, когда к нему приехали, ну, нужен руководитель страны, он с опаской глядел, он решил, что вдруг пришли арестовывать его. А почему? Потому что было запрещено на даче, вот на Кунцевскую ближнюю дачу, запрещено было приезжать без вызова. И вдруг руководители страны приезжают. Вот Сталин этого испугался в первый момент. А они к нему спаси. Вот они были сами не способны. Но Сталин, как умный человек, понимал, в чем корень победы. Он позднее послу Соединенных Штатов Гарриману в Москве говорил: «Вы думаете, они за меня сражаются? Они сражаются за Россию». Это говорил сам Сталин, и он понимал, что вот не за Сталина, не за коммунистическую партию, не за советскую власть, а в первую очередь за свою семью, за свой дом, за Москву, за Ленинград, за Россию. Вот сам Сталин это понимал, и это действительно было так. Поэтому вот мы и победили, что война действительно была народной, действительно была отечественной. Но здесь вот о чем надо сказать. Если, скажем, многие преобразования, скажем, коллективизация не отвечали интересам большинства крестьянства, народа, то в Великую Отечественную войну сложилась вот впервые ситуация, когда по большому счету интересы Сталина и интересы народа совпали. То есть Сталин просто для того, чтобы выжить, физически выжить, был заинтересован победить. Если бы он проиграл, трудно сказать, как бы с ним поступил бы Гитлер. Скорее всего, уничтожил бы. Значит, Сталин заинтересован победить. И народ заинтересован победить, чтобы не допустить вот геноцида русских, геноцида славян, вот господства фашистов, нацистов. То есть, интересы совпали. Конечно, Сталину было плюс-минус там 1-2 миллиона погибших, для него этими люди ничего не значили. Но, тем не менее, по большому счету, интересы народа и интересы верховного главнокомандующего совпали, и это дало победу. И в этой победе огромную главную роль, конечно, сыграл русский солдат, солдаты всех наций, труженики, вот, которые в тылу работали на победу, но и роль Сталина тоже есть.
Задолго до исторической речи святейшего патриарха Алексея I Симанского, которую, как говорят, составил митрополит Николай Ярушевич, который так разъярила Никиту Сергеевича Хрущева, были сказаны эти слова самим верховным главнокомандующим Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Он артикулировал возвращение исторических ценностей, взывая к прошлым героям, к Дмитрию Донскому, Александру Суворову, назвал народ впервые братья и сестры и обратился именно так по-отечески к нации. Действительно, он рассчитывал на то, что, возвратившись хотя бы мысленно к своим корням, мы одержим вот эту победу, вернем, во-первых, силы к тому, чтобы оказать должное сопротивление агрессору.
В 1932-33 годах в Германии на демократических выборах победила национал-социалистическая рабочая партия Гитлера, установила очень быстро диктатуру свою, и они не скрывали, что хотят двигаться на восток. Собственно, в своей книге «Майн кампф», «Моя борьба Гитлера» об этом прямо говорит. И Сталин прекрасно понимал, что предстоит война, и как умный человек Сталин прекрасно понимал, что у немцев выиграть на марксизме, ленинизме, сталинизме не получится. И Сталин понимал, что для того, чтобы немцев победить, надо возвращаться к русскому патриотизму, к русской истории. К русской
нельзя истории. Было чуть пораньше-то это сделать.
Ну вот, если бы не победа Гитлера на выборах, может быть, это было бы и позже. Но пускай в дозированной, пускай в ограниченной форме, но это произошло. Кстати, с победой Гитлера связано и возвращение преподавания в стране истории страны. Ведь у нас после Октябрьской социалистической революции историю отменили, ее возобновил преподавание Сталин в 1934 году только, уже выросло поколение Иванов, не помнящих родства. И обо всех царях, обо всех князьях говорилось только плохо, 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 но вот в очень идеологизированном варианте, как начали изучать в середине 30-х годов, все-таки говорилось положительно о Петре Первом, об Иване Грозном, скажем, о территориальных приращениях. Положительно говорилось об Александре Невском, Суворове, Кутузове. Почему? И даже вот был государственный заказ на фильм «Александр Невский». Замечательный фильм, но это государственный заказ. Это же Сталин понимал, что надо снять об Александре Невском. Почему? Да потому что Александр Невский бил немцев. Вот он бил, а мы побьем. Вот это надо было всему народу показать. И был, даже по заказу был снят замечательный, прекрасный, выдающийся фильм с потрясающей музыкой Прокофьева, с талантливыми актерами, с режиссурой Эйзенштейна. Ну и народ видел и понимал, и настраивался, и надо сказать, вот этот сдвиг к русскому патриотизму, я думаю, что без этого сдвига, наверное, и не вышло бы, но Сталин понимал, что это необходимо.
А уж мы обходим, конечно, стороной, но с горестью приходится упомянуть о том, а каково было патриотическое воспитание в те годы молодежи. Мы же помним эти талантливейшие произведения русских классиков, которые у всех на слуху, даже у нас до сих пор, и как воспитывалось наше подрастающее поколение, не только для того, чтобы дать отпор возможным агрессорам в войну, а вообще это были патриотически настроенные люди.
Вы знаете, всяко было, вот и вы это говорили сейчас, а я вспомнил, держал в руках «Пионерскую правду» для, значит, маленьких школьников. И там, помню, был художественный рассказ. Вот девочка ночью проснулась, какой-то вот шум, значит, она выглянула, увидела, значит, отец, значит, азбукой Морзе на рации, значит, чего-то передает. Она поняла, что папа шпион. Папа увидел, что дочка смотрит, и убил дочку. Понимаете, это вот для младших школьников. Вот
Павлики такое... Морозовы тоже были.
Ну, так такое воспитывалось. И ведь были дети, которые вот из лучших патриотических чувств доносили на своих родителей, что-то там подумали, приняли, не поняли, или услышали правду, вот восприняли, вот исходя из той пропаганды, которая была вот в той же Пионерской правде по радио. Но это трагическое время, трагическое. Но в Великую Отечественную войну все-таки, вы знаете, произошло некоторое ослабление культа личности Сталина. Произошло потому, что Сталину оказались нужны самостоятельные военачальники, люди, которые смеют свои суждения иметь. Ну, скажем, 1943 год обсуждается, где будет немецкое наступление. Сталин считает на юге. Жуков говорит: нет, товарищ Сталин, вы не правы, будет вот под Курском. Вот если бы вышло бы по-сталински, Курскую битву бы мы проиграли, затем новый поход немцев на Москву они планировали, и какая-то совсем новая ситуация, очень неблагоприятная. Но Жуков уже в 43-м году смел возразить, убедил Сталина, Сталин прислушался, вот много раз уже убеждался в том, что Жуков разбирается лучше. Это не только 43-й год, вы знаете, вот как-то это складывалось еще даже раньше, в каких-то таких отчаянных ситуациях. Скажем, октябрь 41-го года, наступление немцев на Москву, ситуация отчаянная, Жуков несколько ночей, несколько дней не спит, от него, собственно, зависит, сдадим, не сдадим первопрестольную, звонок Сталина Жукову, и Сталин начинает чего-то такое советовать, не очень еще разбираясь. Жуков послал Сталина матом, положил трубку, Москву защитил, а Сталину пришлось смириться. А куда деваться? Жуков был нужен. Вот так это постепенно вот, в живой истории, в живой жизни происходило, они были друг другу нужны, вот, и для того, чтобы победить.
Живая история, живые легенды, а все-таки существуют сухие исторические факты, и для нас, прежде всего, они, наверное, важны именно сегодня. Какую цену заплатил наш народ за победу в Великой Отечественной войне? Историки еще не так давно говорили о 20 миллионах жизней. Сегодня кто-то говорит о 40 миллионах. Говорят о чудовищных жертвах, принесенных в первые дни войны. А на самом деле, сегодня есть какая-то возможность узнать правду? Как воевали наши военачальники? Щадили они людей, не щадили? Вот многие наши авторы расходятся во мнении о том, каким был полководцем Жуков, например. Близко знавшие его говорили и подчеркивали именно тот факт, что Жуков солдата как раз не щадил, и во имя победы он той или иной ценой, но ценой прежде всего жизней своих подчиненных, добивался цели. А другие маршалы, другие военачальники действовали иначе. А вообще, возможно ли говорить о том, что можно было являть какое-то, так сказать, человеческое лицо в те страшные первые дни войны особенно?
Было и одно, и другое. Но, скажем, вот этот вот пример с Курской битвой. Историки уже позднее, получив доступ к архивным документам нацистской Германии, обнаружили, что Жуков установил, где будут наступать немцы, еще до того, как сами немцы решили, где они будут наступать. Но это что-то говорит о Жукове. Значит, наверное, это спасло немало жизней, то, что мы предугадали ход военных действий. С другой стороны, было и такое, когда тот же Жуков бросал солдат, вот скажем, вместо того, чтобы разминировать минное поле сапером, просто... разминировали тем, что наши солдаты подрывались, а потом шли следующие, очень быстро все получалось. Жуков славился в том числе и расстрелами, и рукоприкладством. Все это было, но был и талант. Вот это вот как-то вот все совмещалось. Это вот такая была советская социалистическая армия. Она так воевала, с большими потерями. И в том числе на крупнейших битвах. Огромные потери у нас были, многократно больше. Но вот где-то к 44-му году мы научились уже воевать, и потери стали сопоставимы с немецкими. То есть, ну, учились по ходу дела. А почему? А потому что в 1937-38 годах было репрессировано 95% командиров Красной Армии от командира полка и выше. Вот что получалось в 41-м году? Командира взвода начинал командовать полком. Как он мог командовать? Он не был к этому готов в должной степени. Он мог героически погибнуть и погибал. А учиться приходилось вот по ходу дела. Ну, хорошо, что научились. Ну, вот такой ценой. Значит, вы упомянули какие-то последние вот эти данные. Очевидно, говорили о выступлении одного из депутатов в Государственной Думе. Он назвал 42 миллиона погибших. Но должен сказать, что этот депутат не имеет исторического образования, и я думаю, что эти цифры не соответствуют действительности. Можно сказать с уверенностью, что погибло более 20 миллионов. Более 20. Погибло ли 27, это тоже вопрос. Но то, что больше 20, это... Точно. Вот, кстати, в сумму 27 включались и те, кто на самом деле не погибли. Вот, там есть такая хитрая формулировка «потери». Вот убитые и потери часто вот, считается, что это одно и то же. Но на самом деле нет. Потому что вот в эти 27 миллионов, скажем, включили просто живых людей, выживших, которые вот просто не захотели вернуться в СССР. Ну, для коммунистов этот человек как бы погиб. Но на самом деле он живой. Но, во всяком случае, более 20 миллионов погибших – это страшная цифра. Зачастую в войну погибали, вот героически погибали лучшие. Некоторые поколения просто были выбиты. Так что это страшная такая получилась и демографическая яма, и потрясение для страны, для народа ужасное. Но и в то же время великая победа, которая спасла мир от фашизма.
Заканчивая с темой Великой Отечественной войны, конечно, мы вспоминаем этот и день, причем День памяти всех русских святых, который совпал в 41-м году с днем начала войны, и, конечно, помним о победе, которая, как говорят историки, совершилась 6 мая в День памяти великомученика Георгия Победоносца. У нас остается совершенно мало времени, я хотел бы перейти ко второй части нашей беседы, Владимир Михайлович, а это конкретно возобновление интереса, скажем так, экспертов, которые занимались этой темой, по-моему, еще с 80-х годов прошлого века, когда впервые появилась публикация, по-моему, в газете «Московские новости» некоего Гелия Рябова, сообщавшего о том, что под Екатеринбургом найдены так называемые екатеринбургские останки, что было само по себе уже в те времена необычным, тема государя, тема царской семьи, злодейского убиения царской семьи, она вдруг всплыла в советском государстве. Для чего? С какой целью? Теледокументалист, по-моему, Гелий Рябов, провел свое расследование, и была большая статья или публикация в газете. Потом на какие-то годы это все ушло в небытие, и вот мы знаем, чем кончилось заседание специальной комиссии по екатеринбургским останкам. Церковь не приняла найденные останки за мощи. И сегодня вдруг обнаруживается, что, как заявили церковные представители, обнаружились некие факты, которые позволяют нам вернуться к расследованию этой чудовищной катастрофы, наверное, определяющей всю историю России последних 100 лет. Вы принесли с собой книгу, которая называется «Покаяние. Материалы правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков российского императора Николая II и членов его семьи». Я вот сразу вас спрошу, перезахоронение останков – это тех останков, которые лежат сейчас в Петропавловской крепости?
Да, это так. Это сборник документов вот комиссии, которую возглавлял Немцов, правительственной комиссии. Я через знакомых узнал, что правительство приняло решение о публикации всех документов этой немцовской комиссии. И вышел на Аксючица, который там реально вот как организатор повседневной работы рулил, предложил хотя бы что-то издать, потому что само правительство на это вот до сих пор, хотя было вот принято решение об издании всех документов, этого до сих пор не сделано. Нашел спонсора моего друга, однокурсника, и вот издали не все, но хотя бы самое важное. То есть есть возможность ознакомиться с важнейшими документами вот той немцовской комиссии. Это очень интересно. Во всяком случае, это хоть какая-то гласность. Ну, ДНК я не разбираюсь, вот тут прямо говорю, я гуманитарий. А историческая часть мне представляется весьма недоработанной, во многом ошибочной. Но прежде всего, немцовская комиссия взялась выгораживать Свердлова и Ленина, их роль в цареубийстве. Вот эти важнейшие справки исторические готовил прокурор-криминалист Соловьев. Но я как историк довел вот мою точку зрения, что как раз Свердлов и Ленин сыграли главную роль, главную, не екатеринбургские стрелочники, но хотя бы потому, что 16 июля из Екатеринбурга в Кремль на имя Ленина и Свердлова пришла телеграмма, где говорилось о предстоящей расправе, и говорилось: «Если вы против, немедленно телеграфируйте, если вы против, немедленно телеграфируйте». То есть, если вы смолчите, то расправа состоится.
Честно говоря, такая формулировка тоже является странной. Владимир Михайлович, проще было как-то иначе сформулировать вопрос, тем более в таком важнейшем деле.
А как? Очень хитро. Промолчали и дали одновременно согласие на совершение этого преступления. Я думаю, что это не малограмотные коммунисты Екатеринбурга. Скорее всего, это сам Ленин как юрист придумал такую вот хитрую формулировку. В начале июля один из цареубийц, Голощекин, приезжал в Москву, встречался со Свердловым. Я думаю, тогда все согласовали, вплоть до формулировки. Но есть еще воспоминания Акимова, это охранник Ленина. Написал воспоминания в 60-е годы, когда преподавал, был доцентом архитектурного института в Москве. Так вот, согласно воспоминаниям бывшего охранника Ленина, он, Акимов, лично относил телеграмму Ленина и Свердлова с прямым предписанием расстрелять. То есть, так или иначе, главная ответственность на Ленине и Свердлове, к тому же они покрыли это преступление, к тому же Ленин и Свердлов обманули советский народ, заявив публично, что расстрелян только государь, а его жена и дети эвакуированы в безопасное место. Повторяю, Ленин и Свердлов обманули советских людей. А покрытие, вот то, что ни один убийца не был наказан, ну, покрытие преступления есть форма соучастия в преступлении. То есть вот это все налицо, я это говорил вот Аксючицу, который эти повседневные работы, вот как фактически ученый-секретарь этой немцовской комиссии занимался, что главная ответственность на Ленине и Свердлове, а не на екатеринбургских стрелочниках. Но тем не менее, вот Немцов выгораживал Свердлова и Ленина, я не понимаю, почему, вот зачем демократу Немцову было выгораживать коммунистов Ленина и Свердлова. Я не понимаю, и правда, одно предположение есть. Есть публикации о том, что Немцов является внучатым племянником Свердлова. Вот так, но я это не проверял, меня генеалогия Бориса Ефимовича не интересует, но во всяком случае, с исторической точки зрения, очень-очень много, это только вот один очень важный момент, здесь было сделано необъективно. Сейчас кто-то опять делает, я даже не могу сказать кто, как-то это вот недостаточно, на мой взгляд, гласно.
Я прошу прощения, что перебиваю, там был еще один человек, Эдуард Радзинский. который однофамилец с одним из палачей. Это прослежено генеалогией или нет?
Ну, я тоже его генеалогией не занимался, не могу здесь что-либо утверждать. Я могу сказать, что у меня доверия к Радзинскому нет. Во-первых, это все-таки не профессиональный историк, но ладно, это талантливый человек. Это человек, который в конце концов погнался за деньгами. Он опубликовал книгу, где утверждается, что Александра Федоровна была лесбиянкой. Ну, это сенсация ради денег. Вот я это понимаю так. Вот после этого, ну, какое доверие? Нет. Кто... Вообще была допущена большая ошибка вот, премьер-министром Черномырдиным, конечно, с согласия президента Ельцина, когда назначили Немцова. Но кто такой Немцов? Он что, эксперт? Нет. Он историк? Нет. Но с какой стати он должен возглавлять комиссию? Можем мы поверить откуда-то взявшемуся вот, ну, вице-премьер? Ну и что? А почему мы должны ему верить вот в таких важнейших вопросах? В то время, конечно, было два человека, которым мы могли поверить. Значит, это Александр Исаевич Солженицын, человек, который писал о Николае II, о февральской революции. Критически писал, но, безусловно, Солженицын бы сказал бы всю правду. Вот. Также, я думаю, всю правду сказал бы Дмитрий Сергеевич Лихачев. И вдруг выплывает Немцов. Ну, с какой стати? Ну,
да. А Ельцин, который разрушил Ипатьевский дом в свое время?
Ну, вот он и дал на это добро. Решение принимал Черномырдин, но, конечно, он его согласовал с президентом. Значит, это очень неудачно. Это, конечно, одна из причин того, что православный народ отнесся с недоверием к Немцову. Но должен сказать, что и сейчас мы где-то наступаем на те же самые грабли, потому что правительственную комиссию возглавляет человек, может быть, очень достойный, может быть, замечательный организатор, который является руководителем аппарата правительства, но он всего лишь руководитель аппарата правительства, по образованию дипломат, он, опять же, не криминалист. Он не историк. Приходько. Руководитель аппарата правительства Российской Федерации. Но он не специалист по этому вопросу. Я уверен, что если вот спросить вот любого слушателя сегодняшней передачи, кто такой Приходько, 99,9 слушателей скажут, первый раз слышу. Неизвестный человек. Может быть, он, так сказать, прекрасно работает в правительстве, но он этим не занимался. И опять, значит, в комиссии много людей по должностям. Вот насколько можно... Я не вижу человека, которого я там, безусловно, бы поверил как историку.
И все-таки, Владимир Михайлович, остается очень мало времени. А мощи или же останки погребены в Петропавловской крепости. Существуют надгробия, надписи, все сделано, уже все совершилось. Да, православный народ не признает их за мощи святых царственных страстотерпцев. Что сейчас мы пытаемся обрести овеществленные мощи? Для чего? Для поклонения? Является ли это настолько критичным для сегодняшней политической или церковной власти, чтобы мы получили эти мощи, так сказать, вот воочию? Даст ли это что-то для прославления памяти государя и его семьи? Я не думаю, что это является определяющим сегодняшний исторический момент. И кто опять сознательно, ну, скажем так, руководит церковью в том вопросе, чтобы мы признали все-таки церковный народ екатеринбургские останки?
Я должен сказать, что я не отношусь к тем людям, которые, вот, безусловно, отрицают подлинность. Я в этом ДНК, в генетике, повторяю, не разбираюсь. Может быть, это подлинные мощи. Меня волнует историческая экспертиза, как она будет сделана. Боюсь, что вот если при Немцове выгораживали Ленина и Свердлова, то сейчас могут постараться вообще от всех этих вопросов уйти, вот оставить, как Немцов сделал, так и оставить. Похоже на это, вот судя по тому, что саму революцию называют великой. Судя по всему, так может быть. Меня волнует, как это организовано, но опять комиссию возглавляет человек, который этим не занимался.
Владимир Михайлович, ну вы не понимаете в ДНК, но один из наших авторов, ваш, так сказать, соратник по Институту всеобщей истории Российской академии наук, Сергей Алексеевич Беляев, который непосредственно принимал участие в работе комиссии и занимался этим вопросом, он считает твердо, что останков не существует. Они были уничтожены полностью. И Сегодня говорят, что в захоронении в Петропавловской крепости присутствуют чуть ли не полные скелеты. Как это возможно? Уничтожали, жгли, сокрушали, растворяли соляной кислотой, и вдруг найдены полные костные скелеты.
Я повторяю, я не эксперт, но мне приходила такая мысль. Вот на том черепе Николая II, который в Петропавловском соборе Петропавловской крепости, нет следа от удара саблей и японского полицейского вот от этого покушения. Значит, говорится, что вот эта кислота эту мозоль костную выжгла. Ну, давайте поставим эксперимент. Вот возьмем какой-то череп, ударим по нему саблей, а потом польем их кислотой. Может, я говорю что-нибудь очень смешное, но давайте попробуем и посмотрим, значит, а останется след или не останется. Но ведь этого не делается. Значит, поэтому я не знаю, могла эта кислота уничтожить или не могла. Потом есть ряд очень важных экспертиз, которых Немцов не провел, о необходимости которых я многократно говорил в средствах массовой информации, и то у меня нет уверенности, что их сейчас сделают, потому что вот говорю в средствах массовой информации, а в ответ молчок. Ну, прежде всего, подлинна ли подпись Николая II под отречением? Не сделал Немцов эту экспертизу. Я вот Соловьеву, эксперту, прокурору, спрашиваю у него, почему вы не сделали? Он говорит, ее нужно было сделать, но архивисты не хотели отдавать документы экспертам, эксперты не хотели ехать в Государственный архив Российской Федерации. Вот такой детский сад. Командовал Немцов, он первый вице-премьер, мог в приказном порядке кого-то куда-то отправить. Не сделали. Делается это сейчас, молчок. Другая экспертиза. Вот это отречение Николая II, когда его вот через лупу рассматриваешь, видно, что оно отпечатано на двух машинках. Почему? Вообще очень странно, что значит... Машинистка печатала, устала, да другой отдала-то, такое может быть. Почему две машинки-то? Нужна экспертиза машинки. То есть, во-первых, по самим машинкам, потом можно делать экспертизу по документам, сохранившимся, отпечатанным. То есть, мы можем посмотреть, вот то, что хранится в Государственном архиве Российской Федерации, это откуда? Из царского поезда в Пскове? А может быть, это из ставки в Могилеве, а может, это от Временного правительства, может, там это сделали, а может быть, это чекист задним числом. Есть же документы, можно сделать экспертизу пишущих машинок. Делается это, молчок, вот боюсь, что не сделают, а почему, спрашивается. Многое-многое остается непонятным, вот тогда почему была такая спешка в конце 90-х годов. По предположению... Тогда вынашивался план перехода к монархии. Вот был такой проект в руководстве. Но связано с этим проектом, не осуществившимся или не связано, не знаю. Но сейчас мы тоже столкнулись с тем, что правительство пыталось в 2015 году очень быстро как-то это все провернуть. И это вызывало вопросы, а, собственно, куда мы спешим. Но вот церковь этот процесс затормозила, были проведены, значит, еще экспертизы. А вот возникает вопрос, а почему сейчас, вот в 2015 году так спешили? Вот это же должна быть какая-то причина. Ответа у меня нет.
Мы наверняка в ближайшее время будем очевидцами чего-то более серьезного, что даст ответ на все наши вопросы. Я уверен в том, что Господь все-таки явит какие-то факты, которые заставляют нас сегодня говорить, в частности, и об этом. Единственное, осталось такое интуитивное чувство, что не может та власть, ведь это еще началось во времена советской власти, которая уничтожала мощи святых, подвижников благочестия, новомучеников наших, с такой тщательностью, с тщанием и старанием собирать якобы мощи царственных страстотерств для того, чтобы явить миру историческую правду. Ну, несопоставимы эти два факта. Те, кто уничтожал мощи преподобного Сергия и свидетельствовал перед всем миром о подделке святых мощей, вся эта гнусная, разнузданная пропаганда по изъятию церковных мощей и церковных ценностей, и вдруг вот такое собирание камней в 80-е годы, в прошлом, совсем недавнем. И сегодня некое преемство все-таки существует. Я не думаю, что это что-то положительное.
Я бы сказал вот что. Нет полного доверия таким членам комиссии правительственной, которые состояли в одной партии с цареубийцами. Должны заниматься люди, которые не были вместе с Войковым, Юровским, Голощёкиным и прочими подонками. Должно быть другое поколение людей действительно с чистыми руками.
Абсолютно согласен. Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук, был сегодня с нами в студии. Я благодарю вас, Владимир Михайлович, за столь обстоятельную беседу.